Честного, славного пророка, предтечи крестителя Господня Иоанна, на Новосибирском храме, расположенном в Иоанно-Предтеческом монастыре, митрополит Новосибирский Бежский Никодим возглавил божественную литургию. Михайло-Архангельский храм, который является святыней Иоанно-Предтеческого монастыря и расположен в районе Абгеса Новосибирска, является одним из духовных центров православных новосибирцев. Этот праздник на богослужении молилось большое число прихожан, и, обратившись к собравшимся храме со святительским словом, глава Новосибирской митрополии рассказал о житии и духовном значении Иоанна Предтечи.
Святый пророк Предтечи Господень Иоанн является особым человеком среди народа Божия, величайшим среди пророков, как об этом свидетельствует сам наш Господь Иисус Христос. Ава Макарий, говоря о Иоанне Предтече, предлагал людям представить себе некие заросли, через которые идет человек и прокладывает дорогу тем, кто уже идет за ним. Так и пророк Предтечи Господень Иоанн пришел для того, чтобы возвестить о грядущем пришествии Спасителя мира сего. Именно с этой целью он только видел свое существование в этом мире. На служение грядущему Спасителю он полагал все свои силы, все свои труды. Он все готов был отдать для должной встречи Иисуса Христа. Без страха обличал он людские пороки, призывал к покаянию, пока еще есть время. Ко святому пророку Предтечи Господню Иоанну прежде всего обращаются монашествующие. Ибо в его примере, в примере его жизни, они видят для себя пример того, как исполнять монашеские обеты. Простой род христианский видит для себя пример того, как должно без страха обличать пороки и на основах нравственности строить свою собственную жизнь.
В памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла митрополит Новосибирский и Бежский Никодим возглавил праздничную божественную литургию в Петропавловском храме поселка Кудряшовский Новосибирской области. После праздничного молебна и крестного хода вокруг храма правящий архиерей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом. Владыка сказал, что апостол Петр был простым и неученым человеком, рыбаком, а апостол Павел, напротив, знатным, получил блестящее образование, но вот когда Господь призвал их на служение, они, оставив все, немедленно последовали за Спасителем, и оба, твердо исповедуя свою веру, приняли мученическую смерть за Христа.
Святые первоверховные апостолы Петр и Павел являют нам единство Церкви Христовой, в которую приходят абсолютно различные люди. Ведь взгляните, кто такой был апостол Петр? Простой человек, не ученый, рыбак, который жил тяжким трудом своим. Так он, взирая на стихию, на бренность мира сего, укрепился в вере своей в Господа, который управляет стопами всякого человека. И когда пришел Господь наш Иисус Христос с проповедью, сразу же последовал за Ним. Апостол Павел, наоборот, это знатный человек, это человек, получивший прекрасное образование, который в молодости не знал никакого труда. Он стремился познать мир. И через это учился у различных учителей. И укрепился в вере своей, но не знал, что такое христианство, и поэтому, считая, что делает благо, гнал, убивал христиан. И когда Господь призвал его, и увидев истину, он без страха последовал за Христом, оставив и знатность, и славу, и близких своих. Сестры пошел за Христом. И оба апостола приняли мученическую смерть, исповедовав веру свою во Христа. Так и мы, абсолютно различные люди, ныне собрались здесь, в храме Божьем, чтобы почтить память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Но мы должны помнить, что мы, члены Церкви Святой, являем как бы одно единое тело Адама. И даже если кто-то из нас упал, Христос, один из нас, спасет нас, а Церковь вымолит. Конечно же, не будет та слава, как с угодниками Божьими. Будем мы горевать о наших грехах и ошибках, будем рыдать и будем прославлять милостивого Бога, который руководствуется только одним законом, законом любви. А любовь всегда ищет, за что можно человека оправдать, а не за что осудить.
Господи, помилуй, помолим сердцем всем.
Господи,
помилуй,
Господи, помилуй.
Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте.
В этом году в 7-й раз в Новосибирске пройдет молодежный крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности. Расскажите, как возникла идея проведения такого праздника крестного хода?
Ну, как вы сказали, что уже 7 лет назад, 7-й год крестный ход будет проходить в этом году. Вот как раз 7 лет назад молодежь, активисты думали, каким бы образом увековечить это такое событие и, самое главное, рассказать об этом празднике всему городу. И возникла идея вот этого большого молодежного крестного хода. Хотелось бы заметить, что молодежный называется не только потому, что идет молодежь этим крестным ходом, а называется молодежный крестный ход, потому что его полностью от начала до конца, и праздник в Нарымском сквере организован полностью молодежным отделом и именно молодежью, которая вот неравнодушна. Первый крестный ход был от Первомайского сквера, шли крестным ходом также по Красному проспекту, потом немножко решили расширить этот крестный ход, и теперь он совершается от Александра Невского собора до памятника святым благоверным князьям Петра и Февронии.
Праздник этот достаточно молодой, но уже популярен и любим в России. Как в Новосибирске отмечается память святых Петра и Февронии? Какие еще события, помимо крестного хода, приурочены этому празднику?
Вы правильно отметили, что не только крестный ход, но и большой праздник в Нарымском сквере проходит, где большая концертная программа, и все площадки, которые располагаются в Нарымском сквере, они направлены на родителей и детей. Есть и детские площадки. В этом году будет такой небольшой особенностью, будут ну, что-то похожее на веселые старты, где не только дети чем-то занимаются, но и родители вместе с детьми участвуют во всяких игровых конкурсах. Также будет и, как обычно, концертная программа для молодежи, и все завершится таким молодежным балом.
Инициатор — Новосибирская епархия, но праздник активно поддерживается правительством области, мэрией Новосибирска. Почему такое значение уделяется теме семьи, поддержки молодежи в нашем государстве сегодня?
Да, действительно, мы активно сотрудничаем и с правительством, и с мэрией города Новосибирска. Семья — это очень важная ячейка нашего общества. К сожалению, сейчас, конечно, есть и демографический такой кризис, но совместно почему и с государством, и с мэрией, и с правительством делаем этот праздник для того, чтобы все-таки поднять рождаемость, а чем больше у нас народу, тем крепче и сильнее наша Родина.
Ну вот в седьмой раз пройдет праздник. За эти 7 лет можно ли сделать какие-то выводы, подвести итоги? Что дает? Какие-то показатели, может быть, улучшились или полюбили больше святых Петра и Февронию, больше узнали об этом празднике? Что?
Ну, тут, знаете, можно несколько факторов привести. Во-первых, ну, статистику, конечно, мы не ведем, больше ли там стало свадеб и разводов. Но, во-первых, многие узнали о этих святых, о благоверных князьях Петра и Февронии. Несмотря на то, что и памятник долгое время стоит, многие, может, и не знали, кто это святые, но благодаря вот этому празднику, шествию, крестному ходу, благодаря этому празднику в Нарымском сквере узнают об этих святых. Также, знаете, ну, это поделюсь такой информацией, каждый год у нас прибывают новые люди в для организации крестного хода, молодежь. И в год 1, 2, 3 человека выходят замуж или женятся именно из организаторов. У некоторых уже и по 2, по 3 детей. Это вот наши такие маленькие личные показатели. Вот. Это только те люди, которые вот участвуют в организации. А участвуют в организации крестного хода от 10 до 12 человек. Это, так скажем, оргкомитет. Но, конечно, если брать и волонтеров, и тех людей, которые неравнодушны, всегда помогают, то, конечно, нас сотни человек.
С каждым годом праздник собирает все большее количество верующих и неравнодушных молодых людей. В этом году какие-то будут особенности? Что нового приготовили вы для новосибирцев?
Ну, я уже чуть-чуть затронул эту тему. Ну, новые будут некоторые площадки новые. Те, которые будут нацелены именно на объединение семей. Будут площадки и на развитие и поддержание отцовства. Это тоже очень важная такая, потому что мамы часто воспитывают детей, отцы больше работают. И поэтому вот такую площадку решили организовать, чтобы было и развитие вот такого крепкого отцовства в семье.
Но все-таки главное этот день провести с молитвой, да, будет крестный ход и молебен святым Петру и Февронии у их памятника. Святые Петр и Феврония, какой образ они несут семьи в наше общество сегодня?
Знаете, я начну даже, наверное, с того, что да, действительно, этот крестный ход призван для того, чтобы пройти и помолиться за свою семью. У кого нет семьи, чтобы Господь даровал им крепкую семью. Но я и приглашаю всегда людей разного возраста, потому что кто-то будет молиться за своих детей, кто-то будет молиться за своих родителей. У каждого в нашей жизни рядом где-то всегда есть семья. И всегда мы можем найти того человека, за которого мы можем помолиться. Поэтому приглашаем, во-первых, всех на этот крестный ход. А идем и молимся мы святым благоверным князям Петру и Февронию. Февронии, как мы пытаемся подражать их благочестивой семейной такой жизни. Знаете, даже историю такую, она очень удивительна, что когда Петр и Феврония отошли ко Господу, их похоронили в разных храмах. Но на утро пришли, и их мощи, их тела оказались вместе. И вот этим Господь показывает, что если Он сочетает человека, что даже после смерти Он их не разлучает. И в прошлом году нам с молодежными активистами удалось побывать в городе Муром, где мы взяли частицу святых мощей Петра и частицу святых мощей Февронии. Привезли в город Новосибирск, там мы были у их мощей, поклонились мощам святым благоверных князей. Также мы были возле мощей и Ильи Муромского, вот, тоже очень такие, ну, такое знаковое и значимое событие, потому что он герой, которого знают все и из сказок, и из былин, вот, но что его мощи лежат, тоже вот очень удивительно. Привезли мы в город Новосибирск эти мощи, где они были вставлены в икону, которая была написана нашим местным художником. Эта икона будет находиться в Доме молодежи. Вот. Ну и она долгое время была в Вознесенском соборе, где могли люди подойти и поклониться святым мощам.
Вы уже сказали, что в крестном ходе могут принять участие все желающие. Могут ли люди невоцерковленные, которые еще не ходят в храм, тоже принять участие в шествии?
Ну, знаете, это, наверное, даже первая ступенька к Богу. Потому что в храм зайти не каждый человек с первого раза может решиться, потому что как себя вести, каких-то, может, правил, там еще чего-то не знает, как даже одеться может элементарно. А к крестному ходу он всегда может присоединиться. И, на мой взгляд, это такая, знаете, первая ступенька, первый шаг к Богу.
Отец Иоанн, я прошу вас пригласить новосибирцев на этот праздник. Расскажите, когда пройдет, во сколько и какие будут мероприятия еще раз?
Память этих святых благочестивой семьи празднуется 8 июля. Но 8 июля день попадает на Петров пост. По благословению владыки Никодима праздник перенесен на 14 июля. В 13 часов от Александра Невского собора начнется крестный ход, который пройдет по Красному проспекту до памятника благоверным князьям. В 14 часов будет молебен, награждение многодетных семей, и после этого начнется праздничный концерт и работа площадок в Нарымском сквере. Всех приглашаем на крестный ход и на праздник. Thank you.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, время ваших вопросов. Вот Антон спрашивает у нас. Я покрестился в 35 лет. Надо ли исповедовать грехи, которые были до рождения? Хороший вопрос, потому что вот у нас есть такая вот ситуация, когда люди крестятся не в младенческом возрасте, а в ребеночке, и у него грехи-то. Только он, если мы родители смогли воспитать и вот сделали какого-то неврастенника, у него-то наши грехи сказываются на нем. А вот уже взрослый человек накопил к моменту крещения своего огромное количество уже греховных страстей. И вы знаете, да, в крещении человек рождается заново. Грешный человек умирает, новое существо рождается. Ну, а что же с грехами-то? Когда крестится взрослый человек, перед крещением он должен прийти на покаяние и открыть свои грехи Богу в присутствии священника. Молитва разрешительная в таком случае не читается, потому что он еще не крещен. И ему эти грехи прощаются в самом таинстве крещения. Если вы в 35 лет пришли креститься, вы должны были перед крещением принести покаяние. Если вы этого не сделали, значит, сделайте это сегодня. Значит, сегодня первая ваша исповедь должна содержать в себе помысл исповедования грехов всех своих, начиная примерно с 7-летнего возраста, когда вы пошли в школу. Вот это примерно возраст, когда человек уже так, по мнению церкви, понимает, что хорошо, что плохо. И некоторые вещи делают уже не по особенности характера, а из желания совершить дурной поступок. Поэтому все грехи, начиная с 7-летнего возраста, нужно вам исповедовать, хоть даже вы были и крещены. А тем из наших слушателей, кто вот собирается только креститься и в зрелом возрасте, значит, запомните, да, и посоветуйте своим друзьям и товарищам, надо бы принести покаяние перед тем, как принять святое крещение, и тогда в крещении будут прощены вам грехи и родиться новое существо, белый лист. Пишите дальше без ошибок. Еще вопрос. Что делать с вещами умершего? На какой день после похорон можно их разобрать? Да, вы знаете, есть такая традиция – раздавать вещи усопшего. Какие-то вещи себе оставляют люди в память, своих родных, близких какой-то, может быть. Вот вещь эта принадлежала моему отцу, деду, родному, близкому человеку, другу. Эта вещь будет напоминать о нем, лишний раз будет повод помолиться о нем. Я знаю пример удивительнейший, когда вот умирала одна наша хорошая, добрая знакомая. Очень мужественный человек, она страдала раком. Господь дал ей довольно продолжительную возможность пожить с этой болезнью. Она и до этого была верующим человеком, очень твердо приняла эту болезнь. Очень мужественно окончила свою жизнь. Однажды муж приходит домой и говорит: «Галина, что происходит? Кто эти люди? Это пришли мои подружки, друзья, я им это забери, это передай тому-то и тому-то». И вот она распорядилась своими вещами за некоторое время даже до своей кончины. Вот, поэтому, ну, если хотите, через какой день после похорон, после кончины, ну, есть такая вот точка 40 дней, да, вот 40 дней прошло, вот. Может предпринимать, может, какие-то действия. Можно разобрать вещи в память, можно раздать нуждающимся. У нас есть люди, вон их сколько. Социально незащищенных, бомжей, там, людей, находящихся в социальных приютах, различного рода каких-то учреждениях. Но все-таки вот это хорошая вещь, когда, это, понимаете, получается милостыня от имени усопшего. Вот это он, усопший человек, как бы уже и нет вроде его на земле, а он кого-то благодетельствовал своими вещами. Поэтому дурного в этом ничего нет. И есть такая действительно традиция – разобрать или раздать нуждающимся вещи усопших наших родных и близких. Еще вопрос. Все время переживаю из-за нехватки денег. Начальство урезало все премии. Нужно ли в таком случае отстаивать свои интересы или просто молиться об улучшении финансового положения? Вы знаете, надо и молиться, конечно. Вот я начальник. Вот я начальник, я настоятель храма. Не бывает так, что платить денег просто не из чего. А бывают возможности есть. И у нас бывают премии. Ну, церковные праздники. Пасха, например, Рождество Христово. Престольный праздник. А потом опять не знаешь, где добыть денег, чтобы расплатиться за коммунальные платежи, заплатить налоги, которые платит церковь. Приобрести необходимые стройматериалы. Или заплатить людям зарплату. И вот тут начинаешь молиться: «Господи!» И вдруг появляется кто-то. Может, можешь помочь чем-то? Вещами, деньгами поработать бесплатно. спаси тебя, Христос. Поэтому надо и молиться, очевидно, что нужно молиться. Надо, наверное, ну, просто ходить требовать, дай денег, дай. А где он возьмет-то, начальник-то? Ну, вот ходите ко мне требовать, я-то где возьму? Нету, если. А, может быть, проявить себя получше, чтобы начальство еще увидели. Вот человек трудится, старается, видно, что не только требует свое, но и что-то отдает производству к своей работе. Поэтому давайте-ка, может быть, можно и что-то и попросить, может быть, объяснить ситуацию, проявить себя лучшим образом, чтобы был замечен и отмечен, и вознагражден премией. Может быть, нужно и помолиться, чтобы Господь как-то улучшил ситуацию, в том числе и на вашем предприятии, общую ситуацию, чтобы и вам тоже немножко пожилось немножко полегче. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Это глава 8 Евангелия от Матфея. Когда вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дому в расслаблении, жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, идет, другому, приходи». И приходит, слуге моему сделает то, и он делает. Услышав сие, Иисус удивился, сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, что и в Израиле не нашел и такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаком в Царстве Небесном, а сыны Царствия извержены будут во тьму, внешне будут плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, как ты веровал, будет тебе». И выздоровел его слуга в тот же час. Интереснейшее событие. Сотник – офицер римской армии. Значит, он римлянин, не иудей. И он язычник. И вдруг этот человек, который многое слышал о Христе, и не только хорошего, и дурного, как сегодня про церковь много чего рассказывают, ну, пока гром не загремит, то ж, мужик ж не перекрестится. И вот этот человек вдруг поверовал ему, что он тот, кто действительно пришел с небес спасти род человеческий. И он пошел к нему и говорит: «Господи, помоги». Причем беспокоится не о себе, не о своих родных, слуга. Представляете себе, какой нравственный облик этого офицера. То есть он заботится даже не о своем подчиненном воине, что, ну, как-то еще можно понять. Слуга – вещь, которую можно выгнать и нанять другого. И вдруг он беспокоится о его болезни, а его жестоко мучает его какая-то болезнь, страдает. И он, не страшась осуждения своего начальства: «Ты куда пошел? Ты почему пошел не к нашим жрецам, а, значит, вот к этим христианам? Ты что?» Не побоявшись этого, он идет и говорит: «Господи, помоги». Господь говорит: «Сейчас пойду, помогу». «Нет, Господи, я недостоин, я грешный человек, я не смею, чтобы ты вошел под кров моего дома. Но вот скажи слово, и мой слуга выздоровеет». Вот ведь вера какая. И Господь говорит: «Ты смотри-ка». Друзьям говорит: «Смотрите, ребят, я такой веры даже в своем народе-то не видел. Среди вас я не встречал такой веры. Вам надо было руки возлагать, что-то говорить, что-то там. А тут, говорит, скажи слово, выздоровеет мой слуга. Вот по слову твоему будет тебе». И в то же мгновение выздоравливает его слуга, этого сотника. Сколько здесь назидательных примеров в этом коротком евангельском отрывке. Здесь мы видим, что нужно, если уж обрел веру, может быть, даже придется в чем-то и поступиться, и вызвать среди окружающих, может быть, даже недовольство и недоразумение, и недоумение. Нужно заботиться только о себе. Многие приходят: «Господи, дай!» А позаботиться о ком-то. Вот просто от чистого сердца помолиться о совершенно, может быть, даже постороннем или вообще малозначительном человеке. Видишь чью-то нужду, чьи-то труды, чьи-то болезни. Помолись. Проходишь мимо больницы: «Господи, исцели, помоги всем здесь лежащим, болящим и изнывающим людям. Помоги врачам делать, совершить нужное лечение». Вот постарайтесь, так скажу, было у вас такое чувство, вера, надежда. И когда она будет такая у вас, вера и надежда, Господь скажет: «Ну, удивительно, да будет тебе по слову своему, твоему, и тут же получишь помощь и в своих нуждах, и для тех, о ком ты молишься». Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону, адрес, номер которого видите на своих экранах. Всего доброго.